Да, меня не радует, что гибнут люди. Но если надо, будет продолжаться сколько нужно.
Кремль обвиняет Европу в срыве переговоров, но представители России открыто говорят, что хотят воевать дальше.
Нужно согласовать Российской Федерации, как ни крути.
Коалиция желающих отправит войска для защиты Украины, но только если на это согласится Россия, пишет The Telegraph. Встреча коалиции желающих в Киеве на четвертую годовщину полномасштабной войны закончилась заявлениями о готовности отправить европейских миротворцев в Украину. Британия даже выделила на это деньги, цитирует РБК Украина Министерство иностранных дел Великобритании. Но британская Телеграф пишет, что военные от коалиции поедут в Украину только после согласия Кремля. А пока согласия нет, 30 европейских стран обещают лишь усилить санкции против России.
Здравствуйте, это «Лицом к событию» на Радио Свобода. И сегодня мы говорим о том, могут ли союзники Украины влиять на действия Кремля и есть ли у них почва для согласия. Начнем мы с миротворцев и давления на экономику. Там тоже нет однозначных прогнозов.
В Европе не может быть настоящего мира без реального мира в Украине.
Размещение миротворческих сил на территории Украины зависит от одобрения президента России Владимира Путина. На таком мнении сошлись представители стран коалиции желающих, куда входят более 30 стран, включая Великобританию, Францию и Германию. Издание «Телеграф» пишет.
Источники «Телеграф» в дипломатической и оборонной сферах предупредили. Это означает, что англо-французский план по соблюдению любого прекращения огня может быть сорван по прихоти. Кремля.
По данным «Телеграф», послевоенные гарантии безопасности Украины остаются камнем преткновения.
Великобритания и Франция обязались направить войска и оружие в Украину в рамках плана по прекращению войны России и предотвращению любых будущих вторжений. По меньшей мере 26 стран из коалиции желающих заявили о готовности оказать помощь в этой миссии. Однако один высокопоставленный дипломатический источник сообщил, представители ряда стран заявили, что направят свои войска только с согласия России.
Опасения союзников Украины связаны с тем, что без согласия Путина любые европейские силы могут быть расценены Россией как законная военная цель. По мнению другого источника «Телеграф», участники коалиции фактически дали Путину право вето на планы союзников. Украина снова и снова подчеркивает, что готова завершить войну только если и США, и европейские союзники дадут ей достаточно гарантий безопасности.
Первый из них – это кредит Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро. Мы называем его кредитом стального ежа, потому что он должен придать Украине силу стального ежа, неперевариваемого для потенциальных захватчиков.
В совместном заявлении стран коалиции желающих, опубликованном в четвертую годовщину начала российского полномасштабного вторжения, лидеры Великобритании, Франции и Германии пообещали усилить экономическое давление на Россию, в том числе с помощью новых санкций. Лондон уже объявил о крупнейшем с начала войны пакете санкций против России. Туда попали почти 300 компаний, физических и юридических лиц, а также суда теневого флота. В сообщении говорится, что Британия продолжает давление на важнейшие источники доходов России от энергоресурсов, включая экспорт нефти и ключевых поставщиков военной техники.
Вскоре мы завершим подготовку нашего 20-го пакета санкций. Наши санкции будут и дальше истощать доходы России и ослаблять ее военную машину.
Евросоюз тоже собирался принять новый 20-й пакет санкций. Против выступила Венгрия.
До тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба», мы не позволим принимать решения, важные для Киева.
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. Украина обвинила Россию в ударе беспилотника по трубопроводу на западе страны. Словакия и Венгрия в затянувшемся простое обвиняют Украину. 23 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал, что оператор электросети его страны откажет Украине в экстренных поставках электроэнергии до тех пор, пока не возобновится подача российской нефти по трубопроводу. Словакия анонсировала, что Украина возобновит поставки 26 февраля. Но источник Рейтер в украинской энергетической отрасли сообщил, что Украина не делала никаких официальных заявлений на этот счет.
А перед эфиром мы поговорили с политиком и бывшим сотрудником СБУ Иваном Ступаком о том, как, по словам «Телеграф», желание союзников договориться с Путиным выглядит со стороны Украины. И вот его ответ.
Этот вопрос всегда был самым основным. Я не понимаю, и не понимал и не понимаю, почему считается, что мы, европейцы, отправим в Украину своих миротворцев, как, если вы этот вопрос не согласовали с Российской Федерацией? Я понимаю, это звучит дико, странно, страшно, непонятно, но логика следующая. Если во время ведения этой войны коалиция желающих отправит своих, неважно кого, миротворцев, инструкторов, неважно куда, Ровно, Харьков, Полтава, Одесса, куда угодно, с вероятностью 101% они станут гарантированными объектами для атаки со стороны Российской Федерации. Под эгидой того, что это наемники, мы их атаковали. И что тогда сделает Франция, Великобритания, Германия, неважно. Они должны быть готовы к смерти своих солдат. Когда первые гробы приедут в Бирмингем или там, не знаю, в Ниццу, как президенты, премьер-министры объяснят, за что их военнослужащие погибли на войне, в которой Франция и Великобритания не принимают участие. Поэтому, то есть, и следующий вопрос какой? Мы отправляем новых солдат вместо убитых, мы отправляем еще больше солдат вместо убитых и еще усиливаемся, или открываем боевые действия против Российской Федерации. То есть нужно понимать, что ты будешь делать. Это на 2-3 шага вперед продумать. Поэтому, к сожалению, еще раз, как бы это ни звучало дико, но прежде чем отправлять военнослужащих из коалиции желающих в Украину, нужно согласовать с Российской Федерацией. Как ни крути, иначе они станут первыми жертвами.
И о возможностях договориться или повлиять на Россию мы также спросим политолога Ивана Преображенского. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем мы с темы, которая вызывает вербальное раздражение у Кремля. Это иностранные миротворцы. Москва неоднократно заявляла, что для нее расположение иностранных военных неприемлемо на территории Украины. Зачем же тогда ее союзники продолжают разговоры об отправке миротворцев? И выделяют на это деньги, если верить источнику РБК Украина в МИДе Великобритании.
Я бы уточнил, во-первых, что Россия говорила об отправке миротворцев из так называемых недружественных стран, как она их называет, или из стран НАТО. Полностью план с миротворцами на 100% тоже отвергался в отдельные моменты. Но в последнее время российские представители вообще про миротворцев не говорят. Говорится именно про миротворцев из европейских стран, про миротворцев из стран НАТО. И понятно, что Россия не хотела бы их там видеть. Россия даже в рамках переговоров, если вдруг в какой-то момент ей пришлось бы пойти на уступки, предпочла бы там видеть кого угодно, своих китайских друзей, индонезийцев, которые не боятся поехать в сектор Газа, не побоятся, возможно, за какие-то хорошие деньги поехать и в Украину, если будет некая международная коалиция сформирована. Россия хочет, чтобы это были те страны, которые договорятся с ней, если вдруг Россия возобновит военные действия, чьи военные не перейдут к прямому военному столкновению, к войне с российской армией, если Россия двинет свои войска дальше за разделительные линии. Но это, естественно, все равно далекая и очень теоретическая история, потому что единственный вариант, при котором Россия, в принципе, готова рассматривать любые разделительные линии, кто бы их там ни контролировал, это ситуация, при которой Украина выводит войска с оставшейся части Донецкой области, сдает Донбасский укрепрайон и фактически оставляет себя на, так сказать, произвол судьбы, на произвол российской армии, потому что дальше российская армия очень легко может начинать быстро продвигаться в сторону Днепра, Запорожья и вообще, на самом деле, практически куда угодно.
Из менее далеких перспектив остаются тогда экономические санкции, давление таким способом на Россию, и Европа не согласовала новый пакет. История вся эта упирается в Венгрию и трубопровод, нефтепровод «Дружба». Оказывает ли Кремль здесь влияние на развитие этой истории, или она происходит сама собой, и Венгрия сама по себе такими вещами занимается?
Ну, с одной стороны, Венгрия давно превратилась в страну-бензоколонку. В том плане, что она получает дешевую российскую нефть, и из этой дешевой российской нефти делает нефтепродукты, которые она продает по всему Европейскому Союзу и очень неплохо на этом зарабатывает. А если верить критикам режима Виктора Орбана, то зарабатывает конкретно Виктор Орбан и его ближайшее окружение, потому что крупнейшие нефтяные нефтеперерабатывающие компании в Венгрии находятся под контролем его друзей, родных и так далее. А соответственно, Венгрия, естественно, это делает и сама, в смысле нынешние венгерские власти, потому что они неплохо на этом зарабатывают и хотят зарабатывать дальше. Теперь получается противоречие. Какие к чертовой матери санкционные пакеты 20-й, 19-й, да хоть 15-й, если параллельно у вас существует исключение из санкционного режима, и Венгрия со Словакией продолжают спокойно покупать российскую нефть, продолжали и до последнего момента, которая вдобавок шла еще по территории Украины, по трубопроводу «Дружба», то есть Украина вынуждена была сама поддерживать нарушение санкционных режимов Европейского Союза и сама обеспечивать транспортировку российской нефти в Европейский Союз так, чтобы Россия получала от этого прибыль, и на эту прибыль покупала, условно говоря, новые дроны, другие вооружения, наносила удары по Украине. Это, очевидно, абсурдная ситуация, абсурдность которой Венгрия и Словакия демонстративно не замечают и включают другой энергетический шантаж в отношении Украины, пользуясь тем, что кроме них, ну, по сути, остается еще только Польша, через которую можно оказывать со стороны Европейского Союза, с Запада, помощь Украине, и пропускные способности там недостаточны для того, чтобы в случае новых мощных ударов по украинской энергетике Европейский Союз смог бы обеспечить Украину электроэнергией и как-то поддержать ее всерьез. Плюс к этому Европейский Союз и в целом Запад помогают Украине активно мобильными разнообразными электростанциями, которые работают на дизельном топливе, которые тоже Венгрия и Словакия отказались дальше поставлять в Украину, пока Украина не начнет поставлять снова транзитом российскую нефть. Соответственно, получается, Украина транзитом пропускает российскую нефть, из которой делается дизельное топливо, которое продается Украине, и таким образом Венгрия и Словакия дважды зарабатывают на этой войне. Нет, абсолютно бесстыдная с этой точки зрения возникает ситуация, которую, повторюсь, даже Европейский Союз старается не замечать, потому что он так и не придумал, несмотря на все заявления руководства Еврокомиссии, способов для того, чтобы обходить эффективно вето Венгрии или Словакии как на новые санкционные пакеты, так и на пакеты помощи Украине.
Если верить изданию Рейтер, оно цитирует свои источники, но, к сожалению, не называет их, Еврокомиссия решила отложить полный запрет на импорт российской нефти до выборов в Венгрии. Как вы объясняете это решение? На что здесь вообще у Европы расчет?
Ну, очевидно совершенно, что Европейский Союз рассчитывает на то, что Виктор Орбан проиграет эти выборы. По последним соцопросам оппозиционная партия ТИСА обережает правящую партию Фидес приблизительно на 11%. Несмотря на то, что оппозиционная партия ТИСА это в общем те же самые венгерские правые и даже ультраправые, и сам ее лидер Мадьяр в свое время был в не очень высокопоставленным, но функционером нынешней правящей партии, работал в одной команде с Орбаном. А, тем не менее, сейчас они заняли другую позицию. Они как пылесос собирают голоса всех венгров, которые недовольны деятельностью Виктора Орбана или венгерских левых, которые тотально проиграли за последние годы, и Виктор Орбан превратил их в полных политических маргиналов. И вот эти вот правые, новые венгерские правые стараются выстраивать прагматичное сотрудничество с Европейским Союзом. И Европейский Союз надеется, что они сейчас же снимут все запреты, которые вводил Виктор Орбан, все препоны. Поэтому они откладывают это до выборов в Венгрии. Это позиция очень слабая, демонстрирующая, что Европейский Союз вообще не знает, что делать с Виктором Орбаном, если тот сумеет сохранить власть. А что они будут делать, если партия ТИСА, как она на самом деле заявляла, не будет однозначно и мгновенно снимать все запреты в отношении Украины, нет, и поддерживать все меры по поддержке Украины, которые предлагает Европейский Союз. Если они получат Виктора Орбана, только те же яйца, извините, вид сбоку, нет, при новом лидере Мадьяре. Что они тогда будут делать? Европейский Союз демонстрирует в данном случае абсолютную импотенцию.
Угу. Я в таком случае хочу вернуться к разговорам о возможных каких-то договоренностях, поиске языка общения с Кремлем. И в годовщину войны на тему перспектив примирения, обсуждений выступал Владимир Путин. И в своей длинной речи, которую он адресовал сотрудникам Федеральной службы безопасности, он упомянул якобы планы передать Украине ядерное оружие. Мы вспомнили, откуда растут ноги у этой истории, и собрали на эту тему небольшой сюжет. Давайте посмотрим его и продолжим обсуждение.
Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ 24 февраля упомянул угрозу применения Украиной так называемой «грязной бомбы».
Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Ну вот уже СМИ пошло, наверное, и их попытки или намерение использовать даже какой-то ядерный компонент.
На самом деле, главным источником этой информации стали не СМИ, а доклад службы внешней разведки России.
Считается, что Украину нужно снабдить вундервафе. Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой. В настоящее время по имеющейся в СВР России информации, Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средств его доставки. Лондон и Париж хотят выставить появление у Киева ядерного оружия как результат разработки самих украинцев.
К международному парламентскому расследованию этих тревожных известий призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Недопустимо, когда руководство Франции, Англии за спиной своих парламентов, депутатов обсуждают кулуарно такие вопросы с киевским режимом, планируя передать Украине ядерное оружие. Будем обращаться в парламент и Франции, и Англии с предложением провести парламентское расследование.
Заявление о передаче ядерного оружия Украине прокомментировал Владимир Зеленский.
Обычно, когда Россия терпит поражение на поле боя, она начинает искать ядерное оружие на территории Украины. К сожалению, ядерного оружия в Украине нет. Вы знаете все обстоятельства, когда это оружие находилось в Украине и когда оно исчезло.
Президент Украины имеет в виду Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому страна передала ядерный арсенал России в обмен на гарантии безопасности, уважения независимости, суверенитета и существующих границ со стороны России, США и Великобритании. Посольство Франции в России в ответ на запрос РБК назвало информацию СВР враньем и провокацией, посольство Великобритании – дезинформацией. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании также опроверг заявление СВР в комментарии Sky News.
Это явная попытка Владимира Путина отвлечь внимание от своих чудовищных действий в Украине. В этом нет ни капли правды.
Тема грязной бомбы или ядерного оружия в распоряжении Украины не покидает российский нарратив с начала войны. 23 октября 2022 года, за один день, на тот момент министр обороны Сергей Шойгу позвонил троим своим коллегам, министрам Франции, Великобритании и Турции, и поделился информацией, которую широкой публике пояснил на следующий день начальник войск РХБ защиты Игорь Кириллов, впоследствии погибший в Москве в результате взрыва.
Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленного на подрыв доверия к Москве.
То есть Россия обвиняла Украину в планах подорвать бомбу на своей территории. Параллельно звонки коллегам продолжались. Валерий Герасимов и Сергей Шойгу связывались с представителями США, Индии, Китая. По версии Минобороны того периода, Украина собиралась использовать радиоактивные материалы действующих атомных электростанций и хранилища Чернобыльской для производства грязной бомбы. Еще через несколько дней на Валдайском форуме Владимир Путин признался.
И это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Но мы не можем проходить мимо таких вещей.
Затем о грязной бомбе Владимир Путин напоминает 30 мая 2023 года. Через неделю после этого ФСБ отчитывается о задержании двух якобы работающих на Украину пилотов легкомоторной авиации и о предотвращении теракта.
Разрабатывался план по доставке и закладке грязных бомб с таймерами для подрыва и приведения в негодность местности для проживания.
То есть теперь речь идет о применении Украиной грязной бомбы уже на территории России. Российские блогеры реагируют публикацией видео в стиле «Кто сбросил грязную бомбу на Саратов?».
Да, ну посмотрите, весна, красота, люди вон счастливые ходят, улыбаются все.
В ноябре 24 года Минобороны заявляет, что для производства грязной бомбы Украина использует радиохимические отходы, которые ввозятся на ее территорию через Польшу и Румынию. Еще через год Минобороны вновь напоминает о грязной бомбе, которую Киев может использовать для ядерного шантажа. И вот теперь, по версии СВР, ядерную бомбу Украина будет собирать из малогабаритных боеголовок баллистических ракет, секретно предоставленных Великобританией и Францией, и представит ее как результат собственных разработок. Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре, уточняет пресс-релиз разведки.
А мы же говорим о попытках вести диалог с Кремлем с политологом Иваном Преображенским. Иван, рассказ о якобы подготовке ядерной бомбы для Украины звучал не только по телевидению внутри России, но и на международных площадках. И если верить Госдуме, прозвучит и еще. Они готовят некое обращение в парламент Франции. Для кого вообще эта история?
Ну, эта история имеет несколько направлений. Это очевидная совершенно манипуляция, весьма дешевая и смешная. Ее можно разбирать просто пошагово. Во-первых, страны, которые боятся вводить своих военных на территорию Украины даже после подписания неких мирных соглашений без согласия России, при этом якобы, по версии России, без согласия России, готовы передать Украине ядерное оружие, как в свое время сам Советский Союз, например, передавал ядерное оружие Китаю или передавал ядерное оружие Северной Корее. Трудно себе, невероятно абсолютно это себе представить. Дальше. Германия благоразумно отказалась. Германия не обладает собственным ядерным оружием. После Второй мировой войны она, так сказать, в добровольно-принудительном порядке отказалась от его разработки. И на ее территории находится сейчас только американское ядерное оружие, которое, так сказать, предоставляется на случай возможной опасности и не может быть использовано без согласования с американцами. Внутри Европейского Союза только одна ядерная держава – это Франция. Ну и Великобритания, вышедшая из Европейского Союза, обладают ядерным оружием. Соответственно, дальше – очевидно совершенно, что каждый раз, когда Россия начинает шантажировать Запад тем, что она применит грязную бомбу, она подает это в форме, Украина может применить грязную бомбу и назвать это все провокацией и обвинить в этом Россию. То есть мы готовимся к применению ядерной бомбы, нет, грязной бомбы, и мы вас об этом честно предупреждаем, но вот в такой вот странной форме. Этот шантаж Россия использует приблизительно так же часто, как ссылки на то, что она может сама применить ядерное оружие. Это тоже звучит периодически со стороны российского руководства. И, кстати, они используют как раз-таки этот нацистский термин «Вандерваффе», окончательное оружие, оружие судного дня, нет, и так далее. Очевидно, совершенно, так сказать, демонстрируя, откуда они черпают свои идеи, к сожалению, в последнее время, из какой идеологии, кого видят своими предшественниками. История абсолютно бессмысленная, но, собственно, так же, как, к сожалению, переговоры, потому что в этой ситуации, как это было после Нового года, когда Путин обвинил Украину в том, что она якобы пыталась атаковать его резиденцию дронами. Вот такая бредовая история, абсолютно ни на чем не основанная и всем абсолютно очевидно, что являющаяся дешевым шантажом, может в любой момент быть использована для прекращения любых переговоров, для отказа от взятых на себя переговорных обязательств, как после, собственно, 1994 года Будапештского меморандума ни Россия, ни, к сожалению, США не выполнили условия этого меморандума, нет, несмотря на то, что в России он, по крайней мере, был хотя бы ратифицирован, США еще и ратифицирован, не был полноценно. Соответственно, невозможно вести доверительные переговоры с таким партнером.
Иван, а вот вы в нашем эфире упомянули, что для Путина, вот говоря о миротворцах и так далее, было бы выгодно, чтобы Россия увидела на территории Украины союзнические войска, например, Китая. И Китай, насколько я помню, решительно осуждал вообще даже разговоры России о том, что возможно передать Беларуси ядерное оружие. И вот любые угрозы Китай осуждал. Китаю вообще, как Китай на самом деле сейчас относится, и хочет ли он вообще, чтобы Путин дальше продолжал свои угрозы, в том числе по отношению Европы? Если можно за полторы минуты, а то у нас заканчивается время.
Да, я думаю, что здесь очень коротко. Китай, скорее всего, не против был бы иметь свои войска в Европе в качестве миротворцев. Пусть это будет Украина, и это будет создавать угрозу даже для самой России, де-факто оказывающейся в окружении. При этом Китай не хочет никакой ядерной эскалации. Он значительно слабее, о чем абсолютно прямо говорит, чем США и Россия. Отказывается участвовать в совместных переговорах об ограничении ядерных вооружений. Не потому, что он слабее, правда, в данном случае, а потому, что хочет их нарастить на будущее. Его очень раздражает любая активность России по расширению ядерного оружия, по увеличению количества стран, которые потенциально хотя бы могут его применить. Поэтому он добивался от России подписания совместной декларации, которая была подписана, о неразмещении ядерного оружия за пределами своей страны, которую Россия тут же нарушила, разместив ядерное оружие на территории Беларуси. То есть позиция Китая двояка. Он не хочет, чтобы Россия проиграла в этой войне, он не хочет, чтобы Россия применяла ядерное оружие, он не хочет, чтобы Россия выиграла.
А как сегодняшнюю реакцию Китая можно объяснить? Довольно сухо отвечал представитель МИДа, что, мол, мы в целом осуждаем ядерное оружие, использование его. Это скорее плюс к России,
ну,
закрывает глаза?
Это реальная вполне реакция Китая. Китай в целом осуждает любые разговоры о возможности использования ядерного оружия, потому что до сих пор видит себя скорее целью для использования ядерного оружия, чем страной, которая рискнет его против кого-либо использовать. И поэтому попытки вот этого сумасшедшей обезьяны с гранатой, то есть Владимира Путина с ядерной бомбой ей размахивать, очень раздражает Пекин. И он каждый раз напоминает Путину о том, что не надо этого делать.
В целом, ваша мысль, Иван, мне понятна. И действительно, Китай даже и по переговорам с СНВ-3, новых переговорах, подтверждал, что он сам вооружение ядерное наращивает, но ни к чему присоединяться не хочет. Спасибо большое Ивану Преображенскому, политологу. Мы с ним разговаривали о попытках вести с Кремлем переговоры. До свидания.